Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев. Я нахожусь в гостях у священника Антония Лакерева в Пирогополе, где отец Антоний преподает биологию. И пришел я сюда, чтобы поговорить о новой книге отца Антония. Называется она так: «Почему Бог выбрал эту обезьяну?» Отец Антоний, о какой обезьяне идет речь?
Здравствуйте. Речь идет о нас с вами, конечно, потому что, нравится нам это или нет, но человек как биологический вид, конечно, относится к семейству человекообразных обезьян. Но при всем том, из всех разнообразных тварей, которые входят в эту группу, живут и жили когда-то на нашей планете, Бог выбрал именно этот вид, и только наш вид смог услышать Бога, откликнуться на его призвание. И у этого факта, как вы знаете, должны быть какие-то причины. Почему? Почему мы, а не неандертальцы? Почему мы, а не, там, скажем, гомо габелис, жившие 2 миллиона лет назад?
А разве неандертальцы не люди? Ведь известно, что в каждом из нас, особенно в европейцах, около 2% неандертальских генов.
Конечно, да. Ну, во-первых, около 2% – это очень мало. Во-вторых, большая часть этих генов относится к цвету волос и к устойчивости к врожденному иммунитету, к устойчивости к некоторым эндемичным европейским заболеваниям. И самое главное, что по факту мы с вами видим, что вот нашему виду Бог себя открыл, призвал нас и воплотился Сын Божий в человеке нашего вида. А с неандертальцами этого не произошло. У нас нет никаких артефактов, которые дали бы нам право предположить, даже хотя бы предположить, что неандертальцы смогли каким-то образом до этого подняться. Тем более, естественно, мы не можем знать и даже, наверное, не осмелимся предположить, призывал ли их к общению Создатель. Но, в общем, имеем право сказать, что даже если и призывал, они не откликнулись. А с нашим видом это произошло. Почему? Чем это обусловлено? Вот, мне кажется, такая важная тема, которая должна быть людьми обдумана, чтобы мы понимали, что действительно в нашей человеческой природе для нас важно, что составляет сущность этой природы, что дает нам возможность услышать заповеди Божьи, понять их, хоть с большим трудом, но все-таки пытаться исполнить. Вот, собственно, истории того, как формировался наш вид и какие черты, особенности психики, социального устроения, интеллекта оказались в этом важны, вот этому и посвящена эта книга.
Вы говорите о Божьем призыве ко всему виду. А как же Адам? Разве Божий призыв был не к одной супружеской паре?
Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Ну, слушайте, знаете, неприятный аргумент вам приведу, но, к сожалению, очень действующий. Если бы в самом деле в начале нашего вида была одна супружеская пара, поколение через 3-4 вид погиб бы от инбридного вырождения.
А может быть, в то время такого вырождения не было еще?
Ну, а куда же бы оно подевалось? Да нет, ну, конечно, было. И биологические механизмы наследственности, они как были, так и есть, и никуда не девались в конечном итоге. Конечно, да, в очень большой степени это еще для нас с вами разговор о том, что написано в Священном Писании, и как к этому относиться, и как это понимать. Мы на самом деле сегодня находимся с вами в, я бы сказал, трагическом состоянии, потому что в истории православной мысли мы не будем брать другие ветви христианства. Но все-таки в святоотеческую эпоху существовало несколько основных направлений экзегетических, там, аллегорическая экзегеза, типологическая, историческая, ну и еще, я бы сказал, списанная с иудейской традиции буквалистская школа, можно так сказать. Ну и вообще говоря, во времена святых отцов как раз вот эта вот буквалистская традиция, она была скорее маргинальной. там мы можем обнаружить в эту эпоху, в наследии отцов, споры глубокие, иногда ожесточенные, трудные для понимания споры между там александрийскими аллегористами или антиохийскими толкователями другими. Но с течением времени, в общем, это разнообразие подходов, строго говоря, забылось. Я бы сказал, что для позднейших христиан православных оказалось слишком трудным. И особенно под влиянием разных неправославных школ мысли христианской, скажем так, да, в первую очередь протестантов, в XX веке выйти за рамки буквалистского толкования для нас уже было сложно. И сегодня, когда ты говоришь, что вообще все не так прямолинейно, кажется, что ты уже прям какую-то ересь несешь, хотя кучу можно вспомнить, которые думали гораздо глубже и сложнее, чем буквалисты.
Я вот сейчас вспомнил про одного такого отца, преподобный Серафим Саровский. В беседе с Мотовиловым о цели христианской жизни он так ему и сказал: «Что же вы думаете, ваше боголюбие, Бог из глиняной тетельки сотворил человека? Нет, он взял зверя и вдохнул в него дух».
Да, конечно, но это XIX век, когда, ну, в общем, я бы сказал, степень свободы православной церкви была хоть и не стопроцентной, но все-таки куда больше, чем в советские времена. Ну, а после печальных событий 1917 года вся эта цветущая сложность либо оказалась изгнана куда-то в эмиграцию, либо просто вот забылась. Поэтому повторю, что сегодня для нас бывает очень непросто и требуется некоторое усилие для того, чтобы задуматься о библейских рассказах и попытаться увидеть в этом, скажем, типологию. Я уж не говорю об аллегории, попытаться понять, почему, зачем люди записывают то, что они записывают. Кроме того, ведь тоже надо иметь в виду, что у библейского предания есть авторы, есть люди, которые фиксируют его письменно, и есть, скажем так, боговдохновенные редакторы-составители, которые из этого сложного очень материала потом составляют окончательный дошедший до нас текст, и время, в течение которого действуют, трудятся эти люди, создатели предания, записывающие, редактирующие и так далее, это, ну, лет 500, если не больше. То есть это очень сложный и длительный процесс. И мы не просто имеем право, я бы сказал, обязаны задать себе вопрос, почему написано именно так. Что, собственно, важно? Ну и, возвращаясь к теме сотворения человека, мне еще хотелось бы обратить внимание на то, что наш символ веры включает в себя утверждение о том, что мы веруем в Бога, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и отцы в своей боговдохновенной мудрости ничего больше туда включать не стали. Подробности о том, как это произошло, нету в символе веры. Мы верим в самый факт того, что Бог сотворил этот мир и человека. Ну, кто бы сомневался, что тут обсуждать, да? Но вот как именно это произошло, что дает нам возможность вообще об этом задумываться, это, ну, если хотите, задача, тема для интеллектуального труда, наверное, каждого поколения православных христиан.
Вы православный человек, клирик и эволюционист. Как одно совмещается с другим? Я, конечно, понимаю, что эволюционизм, как учение, не проклято ни на одном Вселенском соборе, но обычно все-таки большинство православных людей считают это чем-то вроде ереси.
Ну, я не отвечаю за то, что считают большинство православных людей. Я отвечаю за то, во что верю я сам, скажем так. Как совмещается? Да на самом деле это, если хотите, и побудило меня думать об этом довольно много лет и, в конце концов, написать книжку, потому что общепринятый традиционный нарратив о том, как Бог сотворил этот мир за 6 дней, во-первых, сложился на Латинском Западе в позднем Средневековье, что для меня, честно говоря, не самая убедительная, да, характеристика. Это не знак качества, прямо скажем. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, это крайне противоречивая картина. К тому же, в целом ряде случаев, в общем, с традиционными представлениями, скажем, святоотеческой эпохи, тоже входит некоторое противоречие. То, что вот этот буквалистский нарратив, что вот как там написано, первый, второй, третий, шестой дни, вот там все, что мы с вами читаем, он, во-первых, основан на одном из двух рассказов книги «Бытия», там их два, и они совершенно перпендикулярны друг другу. Абсолютно разные. Всерьез никто из буквалистов не рассматривает второй рассказ, который, собственно, содержится во второй главе «Бытия» и включает в себя не только сотворение человека, но и рассказ о грехопадении, об Адаме и Еве. Вот. Ну, потому что во втором рассказе вообще не имеет значения последовательность, порядок событий. Там написано, да, потрясающая на самом деле вещь, что Бог сотворил всякую зелень, но она еще не росла, потому что Бог еще не посылал дождя на землю, потому что еще не было человека. Там вообще разговор о смысле. И оказывается, что боговдохновенные редакторы включили из разных источников в книгу «Бытия» два разных, по-разному рассказывающих об этом текста, которые заведомо не согласуются друг с другом по определению. Но вот, повторяю, этот в латинской традиции Средние века сложившийся рассказ, он игнорирует вторую главу «Бытия», читает только первую. Но, ну, мы же не можем просто так абстрагироваться от второго рассказа. Все на самом деле не так просто. И, кроме того, мы не можем игнорировать, вообще говоря, всю научную библеистику, которая существует в христианском мире последние там пару столетий. Она, в свою очередь, обязывает нас задумываться о том, почему тексты канонизируются, были включены в Писание, причем, когда речь идет о Ветхом Завете, христиане ведь, собственно, сами ничего не канонизировали, а восприняли сложившиеся в иудейской среде канон священных книг, как они там в правилах святых отцов обычно пишут: перечислю тебе книги Ветхого Завета еврейским буквам равночисленные. Не будем сейчас в эти детали углубляться, тем не менее, вот почему те или иные тексты включены в канон, что имеют в виду сообщить нам авторы. Ну и самое главное, конечно же, поскольку это тексты боговдохновенные, что имеет в виду сообщить нам Господь через эти тексты. И по большому счету книга «Бытия», которая так часто нам кажется исчерпывающим источником по эволюции Вселенной, на самом деле, просто предисловие к закону. Просто предисловие к закону, которое доступными на тот момент авторами, литературными средствами, кстати, отчасти заимствованными из вообще ближневосточной широкой традиции, это предисловие к закону сообщает нам, по какому праву Бог дает нам закон нашей жизни. Вот по такому праву Он сотворил этот мир. Почему для нас именно таков закон? Вот такими нас сотворил Бог. И поэтому, собственно, дальше читаем закон Бога, читаем его заповеди, и это самое предисловие дает нам, если хотите, основание согласиться, принять этот закон, подчиниться ему. Ну, вы можете дальше сформулировать так, как хочется. Вот повторю, по большому счету, у авторов Священного Писания, да и уж думаю, что и у Бога, который вдохновлял и их, и редакторов, не было задачи рассказать о истории Вселенной. У них была задача сказать о том, что Бог сотворил все, и они ее исполнили. У них была задача сказать о том, что мы не соответствуем замыслу Бога о нас. И они эту задачу выполнили в рассказе о грехопадении. Ну, еще можно несколько таких ключевых моментов назвать. Но когда позднейшие читатели, особенно 20 века или начала 21-го, думают, что у священнописателя могла быть задача, идея, интенция рассказать нам, как развивалась природа. Да ну нет, конечно, зачем бы ему это было нужно? А раз так, тогда мы должны совсем по-другому смотреть на научную сторону дела, на то, что наука говорит нам об этой истории.
Вот в этом-то и вся загвоздка. Библия говорит, что Бог сотворил все, а эволюционная теория говорит, что все само сотворилось.
На самом деле, если уж мы говорим об эволюционной теории, она все-таки чуть умнее и таких глупостей не говорит. Понимаете? Да, действительно, после появления книги Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» появилось некоторое количество людей, которые пропагандировали идею, что раз эволюция имеет место, значит, Бога нет. В нашей стране они ее пропагандировали с применением насилия. Но это передергивание. Что тут обсуждать тоже, понимаете? Это передергивание, которое всерьез, ну, несовместимо ни с какой интеллектуальной честностью. Очевидно, само собой разумеется, что на подобного рода вопросы естествознание отвечать не может. Но давайте думать над теми вопросами, на которые оно может отвечать, и они есть. И, в общем, я бы сказал, что за последние десятилетия появилось в антропологии довольно много и нового, и интересного, и того, что дает нам возможность действительно увидеть, почему Бог в результате творения длительного, долго развивающегося, вот видит этот вид живых организмов, вот эту обезьяну, обращается к нему, и эта встреча становится возможной. Речь, собственно, не о духовной природе человека, да, а скорее о биологической. Оказывается, в нас в процессе эволюции выработалось довольно много вещей, которые являются приспособлениями к образу жизни наших предков, но которые необходимы для встречи с Богом, без которых мы не могли бы обойтись. В первую очередь, скажем, некоторые представления о правде и неправде, о справедливости и несправедливости. Некоторые биологические основания не делают другому того, чего не хочешь себе. Существование, скажем, единых этических норм и правил, которые должны быть едиными в человеческом коллективе.
То есть все это было у обезьяны?
Нет. Как раз обезьяны в этом смысле находятся на гораздо более низком уровне развития, но в силу экологических условий, которые, ну, условно скажем, Бог создал в том месте в то время, и в силу тех механизмов эволюции, которые Бог придумал, они же не сами тоже, да, придумались, но через математику, я думаю, что они вполне восходят к воле Божьей. Вот эти механизмы породили вид, который оказался способен к этичности, который оказался способен к эмпатии, и это чрезвычайно важно, потому что механизмы эмпатии, в том числе те анатомические приспособления для этого в структуре нашего мозга, скажем, системы зеркальных нейронов, которые у нас есть, они нам необходимы, потому что мы без этого не могли бы любить ближнего и не могли бы понять заповеди Божьи. Не то чтобы исполнить, этого мы и до сих пор не можем, но хотя бы понять. И при этом еще обратите внимание, что у нас ведь есть тяжелое наследие. Мы вынесли из нашей эволюции отнюдь не только прекрасные человеческие свойства, как способность к сотрудничеству, склонность, тенденцию к моногамии, между прочим, чрезвычайно важный эволюционный механизм эволюции человека. Вот там отслеживание причинно-следственных связей и так далее и тому подобное. Но, скажем, мы вынесли оттуда же стремление к доминированию, в общем, довольно некрасивая, склонность к манипуляции ближним. мы вынесли оттуда тоже как тяжелое наследие, знаете, я бы сказал, удобопреклонность к магии. Когда вместо того, чтобы искать истину и слушать Бога, и предстоять перед Ним с пустыми руками, мы пытаемся заколдовать Его. Это не только и не просто грех. То, что это грех, что обсуждать, само собой разумеется. Магия всегда грех. Но это еще и тяжкое наследие обезьяньего прошлого, которое надо в себе преодолевать. Это нравственная задача, которая перед человеком стоит, и, я бы сказал, нами еще не решена отнюдь. Поэтому это тоже, мне кажется, надо учитывать. Есть в нашей природе действительно есть что преодолевать, когда отцы церкви, когда великие аскеты-подвижники своими какими-то способами, средствами говорят нам о том, как важно там учиться владеть собой, преодолевать то, что они называют удобопреклонностью греху, это реальность. И у этой реальности есть биологические корни. Действительно, я бы сказал, что, перефразируя Чехова, наша задача по каплям выдавливать из себя бабуина. И это нравственная задача, которая Богом перед нами поставлена. Для того, чтобы ее исполнить, ну, мне кажется, желательно получше понимать свою биологическую природу.
Те положительные черты, которые вы описали у предков человека, они ведь существуют не только у приматов. Я не так давно посмотрел документальный фильм о слонах, такой редкий подвид, пустынные слоны. Они путешествуют от водоема к водоему, и во время этого путешествия погиб слоненок. И эти слоны, уходя от этой стоянки к следующей, они с ним прощались. Они гладили его хоботами, они прощались с ним навсегда. Мне показалось это удивительным.
Ну, я согласен, что это можно считать удивительным, хотя подобного рода вещи для крупных животных с крупным мозгом возможны. Когда мы говорим о человеке, это возможное становится для нас, можно сказать, общеобязательным. Одно из ключевых отличий нашего вида, которое проявляется в верхнепалеолитической революции, случившееся, как сейчас помню, 40 тысяч лет назад, это то, что захоронения для нас, во-первых, становятся практически общеобязательными, характерными. Неандертальцы изредка, по крайней мере изредка, преднамеренно хоронили умерших. Предки нас и неандертальцев, гейдельбергские люди и гомо эректус тоже, хотя, скорее всего, у них все-таки это носило санитарный характер. В основном у них еще, как у обезьян, ослабленные особи, постаревшие, уходили куда-то, чтобы умереть там и не озадачивать этим собственную стаю. Вот. Но, повторю, да, захоронение не прямо абсолютно характерно только для нашего вида, но у нас они становятся практически обязательными. Чаще всего носят очень личностный характер. Наш вид, может быть, начинается с того момента, когда умершему на шею вешают ожерелье, кладут ему оружие какое-нибудь, ну, я не знаю, или там каменное орудие, что-нибудь. Часто что-то очень-очень личностное. Понимаете? Вот это отношение к другому, друг к другу, как личности, во-первых, чрезвычайно важно, я бы сказал, в экзистенциальном смысле, потому что Бог тоже личность, и для нас важно научиться строить отношения с другими личностями, ну, чтобы хоть как-то вообще на Бога глаза поднять. Это один момент. Второй, чрезвычайно важно, что вот складывается именно полновесная личность человека, как пазл из многих частей. Все эти элементы есть у обезьян. У слонов тоже, они и рисовать тоже иногда умеют. У разных животных, у дельфинов есть сложная система коммуникации, более сложная, чем у человекообразных обезьян и так далее. Но вопрос, во-первых, в выраженности этих свойств и в том, что в какой-то момент, условно, скажем, 40 тысяч лет назад, очень условно, все это вместе еще и с языком еще и с когнитивным развитием, складывается в такую целостную личность, которая уже, ну, я бы сказал, выходит за рамки чисто биологического феномена.
Складывается само собой, или это был какой-то акт божественного вмешательства?
Есть такая вещь, как православная аскетика, которая рекомендует воздерживаться от некоторых вещей. Не только есть колбасу постом, но еще и воздерживаться выдвигать беспочвенные гипотезы. Я не дерзну сказать, произошло это в результате целенаправленного вмешательства Создателя, или это было предопределено законами мироздания, которые Создатель задал раньше. Ну, у нас нет всерьез оснований для такого рода спекуляций. По большому счету, конечно, очень трудно предположить, что вот формирование личности как личности, целостной, равной себе, соотносящей себя с другими, что это могло произойти каким-то, так сказать, путем без вмешательства Создателя. Но если очень постараться, можно вполне представить себе, что для того, чтобы это произошло, важно было в самом начале задать законы математики. Понимаете, это тоже вариант не вот прямо невероятный. Еще надо учесть, что на самом деле, я думаю, что Бог держал руку на пульсе процессов нашей эволюции весьма долго. Скажем, ну, как с тем же языком, есть такая группа генов, с полсотни примерно, гены ускоренного развития у человека, Human Accelerated Regions, которые именно у наших предков начали более интенсивно, чем у всех остальных, мутировать там порядка 2 миллионов лет назад. Да, и без них, без этих всех мутаций, довольно многочисленных и быстрых, в группе этих генов они практически все имеют отношение к тем участкам коры головного мозга, которые отвечают за речь. Да, без этого мы тоже не могли бы стать тем, чем мы стали. Но имеем ли мы право дерзнуть и сказать, вот здесь Бог вмешался? По моему личному впечатлению, которое ни для кого не обязано быть убедительным, но у меня впечатление, что он не склонен, знаете, оставлять подпись автора на своих творениях. И поэтому вообще возможна вера. Если бы все было четко понятно, ну, что бы это была бы за вера? Это было бы знание. Немножко другая вещь. Поэтому, да, я думаю, что, конечно, Бог, не отвлекаясь, следил за тем, что происходило с нашими предками, чтобы в тот момент, когда мы станем способны его услышать, к нам обратиться, и мы бы его услышали. Но не дерзну выдвигать беспочвенных гипотез.
Вы, как биолог, лучше меня знаете, что этот мир довольно жесток. И эволюция состоит в том, что выживает сильнейший за счет слабейшего. Неужели милосердный Бог, который есть любовь, создал такой мир?
Да, это очень правильный вопрос. Я его отчасти касаюсь в начале книги, там, где речь идет вообще о предыстории нашего вида, об эволюции жизни на нашей планете. Он действительно абсолютно уместный. Ну, смотрите, во-первых, мы все-таки понимаем, что повреждение тварного мира, грубо говоря, не с нас началось. Да, когда мы выбираем грех, когда мы выбираем магию, например, это тяжелое наследие обезьяньего прошлого, это грех перед Богом, да, когда мы становимся на этот путь противления Богу, наверное, эта поврежденность творения становится в каком-то смысле необратимой до воплощения Сына Божьего. Но не мы первые. Не мы первые.
А кто?
Ну, в книжке написано, вообще-то, я имею в виду Библию. Вот. Но если говорить на научном языке, понимаете, например, есть такая вещь, как второй закон термодинамики, который говорит о том, что энтропия в этом лучшем из миров не убывает. значит, любая сложная структура, все, что мало-мальски сложнее манной каши, стремится к однородному хаосу, стремится к распаду. И эти силы распада в мире действуют точно так же, как они действуют в нашей личности и в нашей жизни. Да? И мы вполне можем предполагать, что в мире, где действует второй закон термодинамики, а преодолеть его может только победа Божья, о которой говорит нам Откровение Иоанна Богослова. В мире, где действует второй закон термодинамики, то, что происходит, происходит вот так. Да, эволюция путем борьбы за существование. Это, в общем, распространенная и вполне имеющая право на существование точка зрения. Это не ответ на ваш вопрос. Опять же, потому что настоящий ответ может быть только у Бога, ну и, грубо говоря, умрем, спросим. Тем не менее, в христианской традиции есть какие-то вот такие способы об этом думать. Да, конечно, этот механизм эволюции, он, в общем, наверное, несовершенен. И использует, может быть, и второй закон термодинамики тоже. И ничего особо хорошего в этом пожирании нету. Но, может быть, это наша нравственная ответственность, да, думать об этом, что-то с этим сделать, не знаю, может быть, так. Когда Господь призывает человека возделывать и хранить этот мир, может быть, уровень царящей в мире жестокости тем самым становится какой-то нашей нравственной задачей, до которой нам еще расти и расти, я не знаю. Ну, вот как-то так.
Дело в том, что смерть царствовала на земле с момента возникновения на ней жизни. Это видно по тем отложениям простейших существ, которые мы находим глубоко под землей. То есть получается, что творение уже было повреждено в тот самый момент, когда Бог сотворил небо и землю.
Может быть, тоже не так прямо обоснованно указывать момент, когда это произошло, когда что-то пошло не так. Скорее, все же христианская традиция мысли склонна думать, что это произошло еще ближе к самому началу, да? Но здесь есть еще один очень важный нюанс. Вот какой. Когда мы с вами говорим об эволюции Вселенной и эволюции нашего вида, и эволюции биосферы, мы говорим о смерти как о прекращении обмена веществ. Ну да, но Слово Божие ведь смертью называет нечто совершенно другое, вообще не связанное с обменом веществ. С точки зрения Библии, ну знаете, как во второзаконии, жизнь и смерть предложил я тебе сегодня, благословение и проклятие. Чем они отличаются? Господь говорит, избери жизнь, чтобы жил ты, любил Господа Бога твоего, слушался голос его, прилеплялся к нему. Для Библии скорее жизнью и смертью называется то, что, с одной стороны, когда ты с Богом, любишь его, слушаешься голоса его и прилепляешься ему, это жизнь. Если этого нет, это смерть. Это, без сомнения, имеет отношение к человеку.
Но, тем не менее, Христос плакал над гробом Лазаря.
Конечно, Христос плакал. Он же был не кажимостью, мы же не сторонники докетизма. Он же реально воплотился. И им, кстати, для нас ведь это радикально важно. Часто ведь люди, особенно в средние века, любили представлять Бога таким бесстрастным, как, прости Господи, Будда. А на самом деле нет. Бог говорит, повернулось во мне сердце мое от жалости к тебе, народ мой. И действительно Христос плачет над Лазарем, и много мы можем других таких найти примеров. Для нас вообще жизненно важно знать, что Бог способен сострадать и идет на крест, понимая, что это все вообще значит. Тем не менее, когда мы говорим о биологической смерти, о смерти духовной, это разные вещи. В случае человека одно связано с другим. И, ну, в общем, мы все-таки думаем, что после смерти уже поздно что-то менять. Я имею в виду после биологической смерти. Да, и надо успеть покаяться в этой жизни и войти в завет с Богом, который Он предлагает нам во Христе. Когда же речь идет о бессловесных тварях, а вот не возьмусь сказать. Понимаете, нашу смерть Христос побеждает, И, может быть, мир, который мы сумели вместить в свое сердце, который мы сумели полюбить, мы тоже можем вернуть в руки Божьи, если сами в эти руки себя отдадим. Поэтому, повторю, если речь идет о человеческой смерти, у которой, кроме биологической составляющей, есть еще очевидная личностная духовная составляющая, да, это трагедия, которая побеждается на кресте. Приписывать прямо такую необратимую и трагическую духовную составляющую биологическим процессам в биосфере, может быть, и нет оснований. В конце концов, Бог сотворил нас конечными, как есть блестящая мысль у святителя Василия Великого в его гомилиях «На шестоднев». Он говорит, сейчас я по памяти, может быть, даже и не процитирую дословно, но все-таки он говорит, не усомнись в том, что все, что имеет начало, должно иметь конец. Вот так формулирует святитель Василий, говорит о том, что Бог безначален и бесконечен и вечен, а в этом мире все имеет начало и, значит, должно иметь конец. Ну, святитель Василий еще имеет в виду в данном случае конец времен и второе пришествие, конец света. Хотя это будет не конец света, а конец тьмы. Повторю еще раз мысль святителя. Все, что имеет начало, должно иметь и конец. Если речь идет о существовании биологического существа, ну, оно имеет начало, должно иметь и конец. Вот жизнь человеческой личности, наша жизнь перед Богом, человек как тот вид, в котором воплотился Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, вот это не должно иметь конца.
Но если мы, будучи злы, жалеем животных и скорбим об их смерти, то неужели Бог, который есть любовь, спокойно смотрит на то, как гиены заживо жуют антилопу гну?
А кто вам сказал, что он смотрит на это спокойно?
Но ведь он сотворил этот мир таким, какой он есть. Он запустил процесс эволюции.
Да, но повторю, я уже сказал, что, возможно, могло быть как-то и иначе.
Но ведь он всемогущий, если могло, значит, должно быть.
Давайте не будем вот эти искусственные парадоксы выстраивать. Ну, конечно, Господь всемогущий, само собой разумеется. Но Бог единственный, кто по-настоящему уважает чужую свободу. Поэтому далеко не всегда, когда нам хотелось бы, чтобы он ее нарушил и вмешался, и что-то сделал, помимо нашей свободы и помимо свободы этого мира. Далеко не всегда это происходит. Еще раз повторю, то, как Бог действует в этом мире и как дается спасение нам, и как происходит то, что в Слове Божьем названо «Се творю все новое», все-таки большая тайна, которой, ну, я бы склонен был относиться целомудренно.
Если вы не против, давайте мы коснемся целомудренно еще одной тайны. То, что называется грехопадение. То, как это описано в Библии, объясняет, что действительно человек сам виноват в том, что он стал таким, каким он стал. Эволюционная теория говорит о том, что мы никакими такими и не стали. Мы были обезьянами, а стали только лучше, а не хуже, как об этом нам пишет книга «Бытия».
Ну, я бы сказал, что современные представления об эволюции человека, современная антропология, говорит нечто более умное, чем то, что вы приписали теории эволюции. А именно то, что мы, конечно, стали во многом другими, не такими, как все остальные обезьяны, но вынесли много и такого, что мешает нам быть людьми. Когда речь идет о грехопадении, ну, положа руку на сердце, конечно, в жизни любого человека можно, если нужно, определить для себя тот момент, когда ты предаешь Божье призвание, когда ты оказываешься в плену у своих обезьяньих наклонностей, у тех или иных биологических инстинктов, не желая преодолевать их. Да, конечно, вот события грехопадения ведь факт индивидуальной биографии каждого человека, с одной стороны, а с другой стороны, да, это капитуляция твоя перед твоей обезьяньей природой, когда ты выбираешь не Бога и его правду, и его заповеди, а вот то, как легко и удобно
То есть это лично моя капитуляция, а не всечеловеческая?
Понимаете, какая штука? Для средневековых идей, особенно латиноязычных, ну да, действительно характерно представление о том, что кто-то там когда-то, а мы расплачиваемся. Ну, во-первых, это клевета на Бога, Бог справедлив. И, кроме того, это прямо противоречит Слову Божьему. Через пророка Иезекииля Господь напрямую говорит: «Отец не будет причастен вине сына, и сын не будет причастен вине отца». Если отец согрешил, а сын праведный, отец погибнет, сын будет жить. Ну, и так далее. На самом деле Бог говорит в Слове Божьем именно о том, что нет этой наследуемой вины, это моя вина. Ну, понимаете, потому что ни гены ты не выбирал, и события, которые там твои предки когда-то что-то сделали, это не моя ответственность. Я отвечаю перед Богом за себя. Так говорит Господь Бог. Ну, и я склонен в данном вопросе, на самом деле, больше доверять все-таки пророку Иезекиилю, чем каким-то другим идеям. Это важно. Не в том проблема, что мы чего-то там унаследовали, за что должны расплачиваться, даже если сами хороши, прекрасные, белые и пушистые. Нет, нет. Вопрос в том, что я со своей собственной природой делаю. Это моя ответственность за мою жизнь. И грехопадение – это не факт далекого прошлого. Да без разницы про это далекое прошлое. Это факт моей биографии. Вот что с библейской точки зрения важно.
Но ведь бывает так, что родители очень много выпивают алкоголя, ребенок рождается больным и, нисколько не согрешив, наследует или, лучше сказать, приобретает какие-то болезни, которые потом всю его жизнь делают мученичеством. А этот человек совершенно не виноват ни в чем.
Конечно, не виноват. Конечно, не виноват. Вот потому Христос и взял на себя наши немощи, наши болезни. В том-то и дело. Да, мы несем на себе не только ограничения нашей человеческой природы и психики в том числе, но и несем на себе последствия нравственного выбора других людей, не только родителей, но и вообще окружающего мира. Понимаете, то, во что мы превращаем нашу жизнь, своим враньем, своими подлостями, агрессией и похотью, это сказывается на всех окружающих. Вот. Но повторю, что отвечаешь ты перед Богом за свою вину. А какие ограничения на тебя наложены окружающей и предшествующей жизнью, ну, Бог видит правду и все-таки, мне кажется, сострадает нам в этом и не возлагает нас ответственность за чужой нравственный выбор. Я думаю, что Господь знает, как нам бывает тяжело и иногда невозможно. Между прочим, поэтому Он и запрещает нам сравнивать себя с другими, других с собой, и говорит: «Не судите, не судите, потому что вы не знаете, вы не можете видеть нравственную глубину никакой человеческой жизни, оставляет суд за собой». Мне кажется, это важно.
И, конечно, Бог знает, что мы, имея в себе нашу внутреннюю обезьяну, очень часто действительно являемся ее рабами. Как об этом писал апостол Павел: «Доброго, которого желаю, не творю, а злое совершаю. Та агрессия, которая поднимается во мне, то магическое сознание, которое живет во мне с детства. Я ведь ни в чем в этом не виноват, это же не я себя таким сделал».
Вопрос, мне кажется, по-другому надо поставить. Могу ли я с этим что-то сделать? Не лень ли мне думать об этом? Не лень ли мне, глядя на Христа, проверять себя? Грубо говоря, посмотри в зеркало, ты на кого похож? На Иисуса или на бабуина? И что ты с этим будешь делать? Вот это наша ответственность. И если Бог тебе дал способность думать, анализировать, что-то понимать, видеть причины и следствия, ну, к чему ты их прилагаешь? Примени эту способность, чтобы все-таки последовать за Богом. У пророка Исаии, в главе, если память мне не изменяет, примерно в 46-й, есть поразительное место, оно меня в свое время потрясло. Там Господь через пророка говорит о разных там вавилонских всяких странных людях, да, альтернативно одаренных, которые бьют себя пяткой в грудь и говорят: «Мы настоящие мужики». Значит, квадратная челюсть, все дела, ну, все такое вот брутальное. И мы тут сейчас всех победим. И Бог на это говорит: да, вы говорите, что вы настоящие мужики, ну, покажите себя мужиками. Увидьте свое заблуждение, признайте их и исправьте. Вот в этот момент, по крайней мере, это Исаия Вавилонский пишет, для читателя оказывается драгоценная, мне кажется, вещь, что на самом деле быть мужчиной — это значит не уметь настучать в рожу всем, кто слабее, что обычно у нас подразумевается под брутальностью, а умение увидеть свои заблуждения, признать их и исправить. Вот так и здесь. Ты на кого похож? И что ты с этим будешь делать? Наша ответственность в тех стартовых условиях, которые нам даны, у каждого свои. У кого-то там, я не знаю, один генетический груз, у кого-то другой, у кого-то культурные или какие-то еще условия лучше, хуже, медицинские, не знаю, какие угодно. Все мы разные. Бог сотворил людей равными, но не одинаковыми. Мы не одинаковые. Но что ты с этим сделаешь? Вот из твоего, так сказать, исходного материала твоей души, что ты вылепишь?
То есть мы призваны к борьбе. С собой прежде всего, конечно же.
Мы призваны, как выражается апостол Павел, подражать мне, как я Христу. Мы призваны подражать Господу нашему Иисусу Христу по-честному, без халтуры, сколько есть сил. Подражать Господу Иисусу Христу и следовать за Ним из последних сил.
Спасибо большое, отец Антоний. Очень интересно было с вами поговорить. Не все слушатели с вами согласятся, но я думаю, что каждый из нас имеет право на свое мнение, тем более, что вы нисколько не погрешили против догматов нашей церкви. Я напоминаю, что сегодня мы со священником Антонием Лакеревым беседовали о его книге «Почему Бог выбрал эту обезьяну». У микрофона был Илья Сергеев.
Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Желаешь ли ты, человек малый, обрести жизнь? Сохрани в себе веру и смирение, потому что ими приобрящешь милость и помощь, и словеса, изрекаемые в сердце Богом, а также Хранителя, сокровенно явно с тобой пребывающего. Желаешь ли приобрести сие, то есть общение жизни? Ходи пред Богом в простоте, а не в знании. За простотою следует вера, а за утонченностью и извращением помыслов – самомнение. За самомнением же – удаление от Бога. Когда предстанешь в молитве пред Бога, соделайся в помысле своем, как бы муравьем, как бы пресмыкающимся по земле, как бы пиявицею и как бы немотствующим ребенком. Не говори пред Богом чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к Нему и ходи пред Ним, чтобы сподобиться тебе того отеческого промышления, какое отцы имеют о детях своих, младенцах. Сказано: «Храняй, младенцы, Господь». Младенец подходит к змее, берет ее за шею, и она не делает ему вреда. Нагим ходит младенец целую зиму, когда другие одеты и укрыты, и холод входит во все члены его. Ногой сидит он в день холода, зимней стужи и изморози, и не болезнует, ибо тело простоты его иным невидимым одеянием покрывает сокровенный промысел, соблюдающий нежные члены его, чтобы не приблизился к ним от чего-либо вред. Веришь ли теперь, что есть некий сокровенный промысел, которым нежное тело по своей нежности и немощному житию, готовое тотчас принять в себя всякий вред, охраняется среди сопротивного ему и не преодолевается тем? Сказано: «Храняй, младенцы, Господь». И не только сих малых телом, но и тех мудрых в мире, которые оставили ведение свое, оперлись на оную, вседовлеющую премудрость, волею своею уподобились младенцам, и потом уже стали учиться оной мудрости, неощущаемой в трудах обучения. И прекрасно сказал богомудрый Павел: «Кто мнится мудр быть и в мире сем, буйда бывает, якуда премудр будет». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.